Часть четвертая. Распни его. Богат тыко, ох и богат, с двумя бабами живет, каждый день губы оленьи ест. Он даже кота, говорят, в Пустозерске выменял у купцов русских за 30 оленей. Чай-то он не из котла, как другие, а из русского самовара пьет. Даже шаман такой роскоши не имеет. Инькам, женам своим, лакомкам, тыка недавно подарил масло топленого. Когда вытопчет стадо ягель, гонит тыка олешков дальше. Тогда вздрогнет земля, и под ударами оленьих копыт тысячами гибнут желтобрюхие мыши. Пора, пора уже стадо гнать за камень, к морю, чтоб соленый ветер отбил мошкару, иначе затоскуют олешки. Забегут, спасаясь от гнуса, под самые уши в ледяные озера, перестанут кормить себя и падут к осени. А шкуры их будут в дырках, будто картечью пробитые, прожранные насквозь, верткими, как буравы, личинками оводов. Пора, пора ломать чумы. Тыка уже и нарты подготовил на семи копыльях, семь раз плюнул на ветер, и мешок с круглой русской едой, с баранками, что дал ему на обмен Стесняев, он семью узлами перевязал. А перед самым отъездом подрались его иньки, старая и молодая. Старая охотника родила, а молодая не могла народить. Посмотрела молодуха, как баба обмывает настоем грибов и гнилушек своего сына, которого назвали Ватале, что значит «лишний», и от зависти лютой вцепилась в волосы старой жене тыковой. Долго возили синьки по тесному чуму, визжали от боли и выли, затоптали ногами костер, стало в чуме темно и дымно. В углу своем закашлялась слепая тыкова бабушка. Тогда залаяли собаки, чуя непорядок нутром своим, и пришел тыко. И стал он бить глупых жен, а бабушка ему помогала. И выволок он иник из чума, посадил редком в мох плачущих, кусок горячего сала взял, обкурил дрочливых вонючей копотью, чтоб грех из них вышел, и сказал бабам-лакомкам сердито, как повелитель: «Ломай чумы, ехать к большой воде надо». Сломали, увязали скарб и поехали через тундру, сверкая самоваром. Выл в мешке кот, проданный на погибель безжалостными русскими купцами. Ехали, 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 долго ехали. Хоркали быки, впряженные в аргиш. Пролетали над тайбалой гуси. Под вечер в болотистом чернолесье жалобно, как дети, плакали белые полярные совы. У редких самоедских могил, поднятых на шестах и увешанных бубенцами, что звенили на ветру, отпугивая злых духов, часто топтались на задних лапах медведи. Им, косолапым, эта музыка нравилась, они любили слушать ее. Ох и дальний же путь за камень! В низинах еще снега рыхлые, прыгают нарты с холма на холм, шипят под полозьями пушистые кочки, а по горам, припав к земле животами, лежат мохнатые волки. Тянут они по ветру острые морды, долго бегут за стадами богатого тыко, и пугливые матки, хапторки, начинают бодать своих сосунков-пыжиков, чтоб не отставали от старших. Поет тыка песню, хорошую, как всегда, Я на горы поеду, на вараки высокие, на вараки поеду. Я набью на вараках много-много оленей, очень жирных оленей. Я иник своих напою потом водкой, чтоб все мне завидовали. Я заставлю свою бабушку песни петь мне, очень веселые песни. Свистел хорей над рогами оленей, плакал ваталя лишний, завернутый в бересту и обложенный мохом. Старая бабушка курила медную трубку и радовалась, что ее внук умеет петь такие дивные умные песни. А сам Тыко в пестрой рубахе из ситца поверх засаленной вшивой малицы часто спрыгивал с нарт, бежал с ними рядом и щупал мешок с баранками, как бы не потерять круглую еду, тогда беды не оберешься. На рассвете Аргиш уперся в крутой холм, а на вершине холма громоздился прямо в небо несуразной глыбой всесильный Нум, главный идол самоедов. Семь голов его смотрели в разные стороны, и вместо глаз мерцали свинцовые пули, а вокруг стояли помощники Нума, злые тадепцы с мордами, облепленными кровью, загнившей и пухом грязным. Реяли над идолами полуистлевшие кушаки и ленты. Ветер рванул с неба, провыл в кустах, застучало что-то вокруг, пошел стон по низине, и упали самоеды лицом. Лежали так долго-долго, страшно им было. Потом белого оленя из аргиша выпрягли, белую собаку из своры вытащили. Собаку Тыко сразу ударил ножом в горло, напоил свои руки собачьей кровью и заползал вокруг тадопцев, мазал их по губам и выпуклым животам, просил на него сильно не сердиться. Белого быка держала бабушка за задние ноги, а Тыку повернул оленя головой на восход солнца и задавил тесной петлей. Рухнул бык к подножию молчаливого строгого Нума. «Нумей! Нумей!» — загорланил Тыку, и ветер отнес его голос в Тайбалу. «Ты... Тюакр, темяпянт, товахапат. Бог, Бог, мы приносим тебе оленя. Вот это твой, можешь увести его». Но еще не накормлены были хэги, мелкие прожорливые башки, которые, выструганные из палок, торчали вокруг Нума и тадовцев, словно чистокол вокруг острога. Тут бабушка вытащила кота из мешка. Подсмотрел котище, какая тоска вокруг, и ни одной кошки не видать. Сразу понял, что плохи его дела. Яростно зашипев, он пружиной, острый, сильный, вывернулся из рук тыковой бабушки и понесся через тундру напропалую, куда глаза глядят. А собаки за ним. Опрокинули нарты, хряснулся мешок с баранками. Круглая русская еда сразу перестала быть круглой. Тыка схватил ружье. Трах! И убитого кота, размотав за хвост, швырнул на прожор ненасытным древним болваном. Мало вам оленя, мало вам собаки, так вот вам еще и кот. Жрите! «Поехали», — сказал Тыко инькам своим. Но, кажется, не насытился Нум. А может, не понравился кот гневным тадопцем? Едва отъехали они от капища, как нарты провалились в ручей тундровый. Вытащили мокрый мешок из воды. Семь магических узлов развязал Тыко. А там, внутри мешка, половина баранок в кашу. Попробовал Тыко. Совсем невкусно. «Скорее ехать надо», — заволновался он. «Но Мэй сердит на меня. Едем к русскому богу. До Николы Святого едем». Добрались до Зырянского села. Тыко 10 оленей привязал к ограде храма. Сам вошел внутрь и сразу лег на пол, потому что сидеть и стоять не любил. Тут на него на лежащего дьячок хиленький с ремнем накинулся. «Валяешься, падла сальный! Небось, своим истуканам половину стада отдал, а Николе только 10. Вяжи еще!» Потом, умилостивясь, дьячок сказал: «На Николу нашего смело рассчитывай. Это у нас добрые тадепцы. Что не попросишь, все выдаст. А сейчас ступай. Да свечку-то хоть поставь, нехрест нечесанная». Лежал перед ними камень. Сверкали вдали снежные горы. Над ними пылили метели, а где-то неясно мерцал костер заблудшего охотника. Разложил Тыко мокрые баранки Стесняева на крыше зимовья, чтоб подсохли. Сам в кабак пошел и туда 4 оленей отвел. Ему за это 2 стакана водки налили и еще обещали добавить. Он водку быстро выпил, закусил ее клюквой. Потом Инькам с бабушкой надоело ждать мужа и внука, тоже пришли в кабак, ведя за собой оленей. Выпили водки, и тут стало им весело. А ночью, когда все уснули, молодая жена колыбель Лубиную, в которой вата лишний лежал, взяла и повернула так, чтоб младенец огонь костра видел. Пусть на огонь смотрит всю ночь, косым станет, вырастет, звери не сможет подстрелить. И, подумав так, снова уползла в темноту чума. Пьяная нащупала место, где бы ей лечь, и легла. В эту-то ночь кто-то украл с крыши зимовья круглую русскую еду, и утром взвыло от горя семейство Тыковы. Ведь каждую баранку надо было по уговору со Стесняевым на песца обменять за камнем. Запустив руку за малицу, Тыка вынул своего личного хэга, поднял с земли пруд и больно высек бога по разрисованной морде. Потом размахнулся и далеко забросил идола в кусты. Инькам своим он сказал: «Плохой хэг был, дурак был. Дайте мне вон ту палку, я себе нового хэга вырежу, умного бога, доброго». Екатерина Ивановна пригласила к себе священника, отца Герасима Нерукотворного. Вот исправный был батюшка, слова от него худого никто не слыхивал. Пил даровой чай в прикуску, коли крошка хлеба на стол упадет, он ее в рот себе метнет с руки. Да при этом еще сентенцию выведет: «Нонича хлебушка дорог стал. Эван как, беречь надо». Для приличия поговорили о разном, а больше о комарах, которые уже стали донимать пенежского обывателя. «Вот волк у нас, тот смирен», — говорил отец Герасим. «А комар — это да, послан в наказание свыше, дабы мы Бога-то не забывали. В наших краях даже святые на комарах подвижничают. Вот схимник Мамонт из Солзы. Не слыхивали про такого?
Нет, отец Герасим, я ведь здесь еще недавно.
А велик был старец, причмокнул священник. Поначалу-то плоть свою убивал через силу. Деревья воровал с корнем, а к старости попритих. От долгого поста плоть его прилипла к костям и насквозь просвечивал, будто ангел какой. От колена преклонений многих оцепенел в ногах, так что братья его на своем горбу таскала. Надоел он этим братьям святой, и она уж не раз ему намекала. «Уж скажи ты нам, отец Мамонт, где нам погребсти тебя, когда дух испустишь?» На что отец Мамонт советовал им пророчески: «Свяжите мне нози вервием, да плод для меня сваляйте из лесу доброго». Так братья и сделала. Отпихнули его с плотом от берега, и поплыл он духом Божьим прямо на середе озера. Там до смертного часа единой рыбкой себя подкармливал, а при этом обнажал голову и плечи свои, отдаваясь на съедение гнуса алчущего. Братья монастырской по ночам исступленные вопли слышала, то комары старца заживо уничтожали. А он искус Божий стерпел. По весне к монастырю только удочку его волнами прибило. Подвижник. С подвижников и комаров госпожа Ильяшева деликатно перевела разговор на погоду. В этом году морозы трескучие до 24 мая стояли, а потом жарой двинуло, необычный для севера. Оттого-то и бедствие выпало. Не дород, а иначе голод, — сказала она. И звала я вас, батюшка, по делу важному. Нерукотворно спросил заинтересованно. По какому? По какому? По важному делу. Касательно помощи духовной. Это мы всегда могем. Уж не смущает ли вас бес какой? Может, мне с водосвятием прийти?
Беса я и сама изгоню, если он появится, а вот голод в уезде меня сильно смущает.
Нерукотворнов ответил: так сие, Екатерина Ивановна, не от нас зависит. Народу голодать свычно, сам виноват. Глуп он стал по нынешним временам. О черном дне забот не имеет. Что есть у него, все сразу пожрет, как свинья, а на завтрево крошки детям малым не оставит.
«А какое мне до этого дело?» — вдруг холодно спросила его Ильяшева.
«Кто виноват в голоде, не мне решать. Меня обязывает лишь нравственное чувство.
Вам не стыдно, батюшка?» Отец Герасим удивился.
«А чего мне стыдиться? Я чай не украл. Не стыдно вам завтракать, обедать и ужинать, когда другие голодными сидят? А мне вот стыдно». «Стыд он, как и разврат, от безделья корень свой ведет». «Да о чем вы, батюшка?» — раздраженно заметила Ильяшева, обкуривая нерукотворного дыма папирос. «Черный день уже настал, а светлого не предвидится. Я хочу открыть в Пенеге для голодающих крестьян столовую. Бесплатную, естественно. Своя рука, владыка. А вы, как священник, посодействуйте мне словом Божьим». Отец Герасим тяжко вздохнул. Женщина смотрела в окно, а там в окне виделось дальнее, и река,
и лес, и запустенье. Освещенный лучами заката, ехал всадник прямо на север. Красная рубаха трепыхалась ветром на нем, как яркий язык пламени. Это было и красиво, и даже как-то страшно.
«В таком деле, какое вы затеваете?» — не сразу ответил священник. «Необходимо слово не Божье, а слово начальственное, как начальство».
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Начальство посмотрит. Разве начальству не все равно, на что я буду тратить свои капиталы? Сами посудите, какое сомнение в умах вы произведете. Горкушина покойного все знали. Копил человек, не доедал, не досыпал, все тужился, напрягая и дух, и плоть свои. А вы, нате вам, столовые бесплатные, приходи и ешь. Этот-то любой жить захочет, чтоб без денег по обжоркам шататься. Вы этим народ наш, и без того непутевый, в раз трудиться отучите. Доброй христианкой быть хорошо, но потакать слабостям людским не нужно.
«Может, — резко спросила его Ильяшева, — еще что-нибудь расскажете мне из области духовного?»
«Духовное кончилось, — поднялся из-за стола Нерукотворнов. Напоследки житейское выскажу. Берегите капитал свой, Екатерина Ивановна. Вам он в приданное еще сгодится. Любой вас с деньгами приемлет в радость и станет голубить, как голубицу. А коли профинтите его сейчас, так ваш будущий супруг строго ваше поведение осудит, и будет он прав».